რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915 век спустя. Эйнштейн, Горький, Танеев. В школе собак-поводырей. Репортаж Владимира Морозова. Филипп Ларкин. Портрет поэта. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер рассказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Сегодня мы подведем итоги 1915 году и поговорим о том, что было наиболее значительное в культурной жизни этого года. Как и все остальные годы Первой мировой войны, это было время отчаяния, время трагедии. Но не она исчерпывала культурную жизнь человечества. Многое происходило в это время, но, пожалуй, самым важным событием было открытие Эйнштейна. Дело в том, что именно в 1915 году, даже известна дата, когда это произошло, 25 ноября 1915 года, Эйнштейн вывел формулу, которая стала основной для его общей теории относительности. Нормальный человек, конечно, не очень-то понимает, что значит эта формула, и уж точно не способен объяснить ее в двух словах. Для этого существуют специальные популяризаторы, которые объяснили это даже мне, и даже вам, Соломон, как бы вы ни ненавидели науку и технику. Что сделал Эйнштейн? До него мир представлялся пустотой, в которой плавают планеты, атомы, все на свете. И он сказал, что эта пустота имеет форму. Вселенная имеет форму матраца, скажем так, продавленного материей и энергией. И таким образом, это пространство, эта Вселенная, она стала иначе выглядеть. Конечно, мы не можем себе отдать отчет в математическом описании этого процесса, но он имел значение для культуры, потому что, как бы ни казалось это странным, но эзотерические открытия меняют наше представление о повседневной точно так же. Ну, скажем, ньютонианская вселенная, она определила развитие культуры на несколько сот лет. Вот так же эйнштейновская вселенная, она возникла вот в этот день, 25 ноября 1915 года, и изменила всю жизнь 20 века. Несколько лет назад в Музее естественной истории Нью-Йорка была выставка. Привезли рукописи Эйнштейна. Как известно, он завещал все свои рукописи Иерусалимскому университету. И вот пришли туда смотреть на эти рукописи люди, такие же непросвещенные, как и я, которые не понимают, что изображено на этих рукописях. Таинственные знаки, какие-то письмена Божьи, да? Но относятся именно так, не зря я говорил, с письмена Божьи, потому что это священные книги нашего времени, потому что там зафиксирована некая мудрость, которая выше нашей, которой мы поклоняемся. Ну, довольно любопытное, конечно, явление. И в связи с юбилеем эйнштейновской теории много было написано о том, как изменил мир теория относительности. Она действительно изменила все. Например, живопись. Кубизм – прямое следствие Эйнштейна, потому что в кубизме мы видим, как предмет видится с разных точек зрения. Все перспективы на предмет, они объединяются в одной картине. Значит, зависит от того, где находится наблюдатель. То же самое и в литературе. В литературе известный пример – это «Александрийский квартет» Лоренса Даррелла, где 4 романа, в каждом романе с разных сторон мы видим одни и те же события. Это тоже прямое следствие Эйнштейна. Это не значит, что эти люди читали Эйнштейна и понимали. Это значит, что дух времени включил это в себя. То же самое можно сказать и о музыке, не так ли?
Да, в отношении музыки считается, что влияние Эйнштейна заметно в том, как музыка стала обращаться с паузами. То есть, насколько возросло значение пауз в новой музыке. Действительно, если мы смотрим на музыку прошлых времен, ну вот, скажем, на старинную музыку, в ней вообще членение, какое бы то ни было, оно довольно затруднительное. Членение старинной музыки – это членение богослужения. Вот на какие вот доли, так сказать, на какие ритуалы делится богослужение, соответственно, этому возможно делить и музыку. А так она движется вот как, я не знаю... Как,
поток реки.
Как раз, да, как поток, или как развертывание какой-то ткани, вот такой вот, можно было бы сказать. И чем дальше, тем более музыка как бы становилась фрагментарной. Хотя довольно долго, вот скажем, еще до, даже еще в музыке 19 века, посмотрите, бывает очень трудно прервать мелодический поток, вот искусственно прервать, скажем, в симфониях Чайковского. Да что Чайковский? У Рахманинова даже бывает затруднительно прервать мелодический поток.
Интересно, что сам Эйнштейн относился к этому весьма двусмысленно. Ему очень не нравилось название теории относительности. Потому что само слово «относительность» подразумевало...
Релятивизм.
Релятивизм. И в том числе нравственный релятивизм.
В том-то и дело.
И у Эйнштейна были крупные неприятности, когда он хотел эмигрировать в Америку, то здесь были протесты против Эйнштейна, потому что считалось, что раз все относительно, то нету нравственного начала. И сам Эйнштейн был настолько возмущен такой трактовкой своей теории, что хотел ее переназвать. Но было уже поздно. Теория относительности вошла в жизнь 20 века, и оттуда уже было не выковырить. Тем более, что сам Эйнштейн совершенно так не считал. Он не считал, что все относительно, и уж точно не считал все относительно в нравственном отношении.
Также любопытно и то, что в музыке самому Эйнштейну нравились как раз композиторы вполне, что называется, протяженные.
Его любимым композитором был Моцарт, потом Бах, потом Бетховен. Ничего оригинального. Интересно, кстати, раз мы заговорили об Эйнштейне и музыке, историки науки цитируют Эйнштейна, который говорил: «Я мыслю музыкой». Что это значит, не очень понятно. Но ясно только одно, что музыка и вот эта вот музыка сфер, старинная есть такая метафора, которая возникла еще во времена Кеплера, она всегда была для него подспорьем в его именно физических рассуждениях. То есть вот его интеллект был созвучен с музыкой. Он был большим поклонником Шопенгауэра, как практически все культурные немцы того времени. И он разделял его мнение о том, что только музыка позволяет нам заглянуть в истинную реальность. Так что для него музыка была инструментом теологического познания.
И в связи с тем, что вы сказали, Саша, я сильно подозреваю, что та музыка, которая как раз отсчитывала свое возникновение от теории относительности Эйнштейна, вот, в которой паузы занимали все большее место, интервалы между музыкальными высказываниями, что как раз эта музыка ему бы, наверное, меньше всего и понравилась бы. И я хочу показать пример. Это симфония для камерного оркестра Антона фон Веберна. И вот она в представлении современных специалистов звучит как некое музыкальное выражение теории относительности Эйнштейна.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
А теперь мы вернемся к тому, каким был 1915 год в русской культуре. И я должен сказать, что, пожалуй, за весь 1915 год не было такой шумной, бурной и оживленной Полемика как вокруг статьи Максима Горького под названием «Две души», которая появилась в его журнале «Летопись». Журнал был довольно популярный, с явно таким социал-демократическим оттенком. И вот появилась эта довольно большая статья, вокруг которой тут же завязались ожесточенные споры. В ней Горький выразил свою любимую идею о том, что России, как стране и русскому народу, присуща вот такая раздвоенность. То есть в нем есть душа, которая устремляется на запад, а другая часть устремляется, наоборот, на восток. И, как сказал Горький, западная часть, европейская, в ней человек – это вождь и хозяин своей мысли. А на востоке человек – раб и слуга своей фантазии. И этот вот тезис Горького о столкновении вот этих двух начал – западного и восточного – был очень болезненно воспринят его современниками и, по-моему, является довольно болезненным и для нашего времени.
Интересно, что сегодня, когда в нынешней России прямо говорят «мы не Европа», но Азия тоже не получается, поэтому не получается непонятно что, а это непонятно что обычно называют Евразией. Но к термину Евразия у меня идиосинкразия, потому что я не понимаю, что это значит. Я никогда в жизни не видел евразийца. Я не могу сказать, что Пушкин – это евразийский поэт, Пушкин – это европейский поэт, и Россия – это часть Европы. Самое интересное, самое печальное, самое драматичное, самое мрачное, что можно сказать по этому поводу, то, что сегодня, когда борьба с террором захватила всю Европу, то нет такого вопроса, является ли Россия частью Европы, потому что да, является с точки зрения террористов. Да, Европа и Россия – это один континент. Что бы ни пытались сделать, это дело уничтожить нельзя. Но вернемся к Горькому. Горький крайне остро и, как всегда, у него азартно писал про разделение между азиатской и европейской частью души. Причем
писал, кстати, я замечу тут в скобках, с чисто стилистической точки зрения довольно неряшливо. Вот в своих исторических работах я стараюсь цитировать самые разные стороны. И, в частности, я цитирую и Горького, и Ленина тоже. И я всякий раз сталкиваюсь с одним и тем же. Мысль выражается этими авторами крайне неряшливо, с употреблением массы слов-сорняков.
Я бы сказал, что самое страшное – это многословие.
Да.
Но многословием грешила вся русская публицистика, начиная с Белинского. Вот послушаем, как он пишет Горький. Это, кстати, очень характерный пример из этой статьи. «Верно также, что бесчисленная масса лишних людей, всевозможных странников, бродяг, онегиных во фраках, онегиных в лаптях и зипунах, людей, которым владеет беспокойство, охота к перемене мест, это одно из характернейших явлений русского быта. И идет оно тоже от Востока. Является ничем иным, как бегством от жизни, от дела и людей». Хорошо, а что такое Восток у Горького? Это ведь тоже любопытно. Азия для него – это некая китайщина, о которой он, конечно, очень мало знает, и которую он понимает очень просто. В Китае никто ничего не делает. Вот так он представляет себе китайскую цивилизацию, которая была намного-намного древнее русской, да. Цивилизации европейской тоже. Кроме всего прочего, ему даже не приходит в голову, что это родина конфуцианской морали, которая в первую очередь связана с трудом. И в первую очередь связано с исполнением обязанностей. И что в таких случаях меня всегда занимает, если бы ему сейчас показать нынешний Китай или нынешнюю Японию или нынешнюю Южную Корею, что бы он сказал тогда? Люди того времени, и Горький был не одинок, то же самое, например, Шпенглер говорил, который был гораздо мудрее Горького и который гораздо острее понимал современную ситуацию.
Но это как писатель, конечно, был послабее.
Не знаю, Шпенглер в первом томе, конечно, блестящий стилист. Но так или иначе, они представляли себе Азию как недвижимое такое чудовище, которое никогда не проснется. Проснулось. И что бы Горький сказал сегодня, я не представляю.
И тогда, в 1915 году, у Горького оказались в этом смысле прозорливые оппоненты. И в частности, Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, про которую поговаривали, что она является просто рупором Сологуба, наверное, и в данном случае она озвучивала его соображения, она высказалась так, что кто же это вот такие вот бездельники, погруженные в мистические созерцания своего пупка? Японцы, что ли? Посмотрите на современную Японию, какой динамичной и организованной страной она является. Для 15-го года это довольно прозорливое высказывание.
Это очень интересное высказывание, хотя, конечно, мы помним, что уже 10 лет так Япония выиграла русско-японскую войну.
Я думаю, с этим не связано это высказывание.
И в Японии парламент был за много десятилетий до того, как он в России возник. Так что в Японии были свои достижения тоже, которые Горький не видел, потому что для него это было все одной краской мазано. Все это была Азия, все то, что он ненавидел. А любил он Запад. Он был западником, как и все большевики, между прочим. Да. Они все считали себя западниками. Тем удивительнее, во что это превратилось. Я всегда думаю, что было в душе Горького, когда он ездил на Беломорканал и смотрел, как западники используют рабский труд по-азиатски. И вспоминал ли он свою статью «Две души русского народа».
Что любопытно, это что Горького осудил Бердяев, которого мы привыкли воспринимать как человека все-таки. Ну, во-первых, он начинал тоже как марксист, мы же помним. И, в общем, мы привыкли воспринимать Бердяева как человека с более-менее либеральной ориентацией. Он напал на Горького, сказав, что преклонение, значит, перед Западом и поношение России, вот это и есть самое, что ни на есть азиатчина.
Что-то в этом тоже есть. И, в общем, конечно, эта статья, она интересна тем, что она определила споры на следующие десятилетия. И скиф и блок отсюда тоже, можно сказать, вышли, правда? И, конечно, эти споры не закончились и сегодня. Это, по-моему, самая большая беда в России, это то, что ни один спор никогда не заканчивается, он продолжается. В России история не развивается, а длится. И это самое печальное, что можно об этом сказать.
Прощаясь с 1915 годом, нельзя не вспомнить об одной, я бы сказал, трагической дате, связанной с этим временем в русской культуре, а именно мы говорим о смерти Сергея Ивановича Танеева, одного из крупнейших русских композиторов той эпохи, фигуры совершенно необычайной по многим показателям.
Интересно, что Танеев умер из-за Скрябина, который скончался тоже в 1915 году. Он был на похоронах.
И тоже неожиданно, да.
Ему было всего 58 лет. Он был на похоронах Скрябина, простыл и умер. Так что сразу в один год ушло два замечательных русских композитора.
Причем ведь Танеев был учителем Скрябина, как и многих других выдающихся русских композиторов. В свою очередь он учился по классу фортепиано. Танеев был отличным пианистом. Он учился у Николая Рубинштейна, а по композиции у Чайковского, кстати, став в Москве первым исполнителем, именно в Москве, первого фортепианного концерта Чайковского. И с Чайковским его связывали необычайно близкие дружеские отношения. Он был предан своему учителю необыкновенно. Хотя, как композитор, ничего дальше от Чайковского, чем Танеев, представить себе нельзя. Насколько вот музыка Чайковского эмоциональная, такая страстная, течет, не зная берегов, настолько музыка Танеева вся как бы закована в некий панцирь. Причем он сделал это совершенно сознательно. Это все невероятно интересно. Танеева можно вообще считать как бы главой вот такой московской музыкальной школы. Потому что у него учились и Скрябин, и Метнер, и Рахманинов. И он, обладая, безусловно, огромным композиторским даром, сознательно принял решение поставить этот дар на службу одной своей заветной идеи. Он считал, что в современной ему русской музыке не хватает профессионализма, не хватает владения вот такими старыми, опробованными музыкальными приемами, главным из которых он считал контрапункт, владение контрапунктом. Он считал, что мало контрапункта в русской музыке. Издал учебник по контрапункту, который до сих пор является лучшим учебником на русском языке, может быть, даже и в Европе. Освоил эту технику, все эти фуги, контрапункты, все эти изощренные полифонические приемы, действительно совершенно несвойственные для русской музыки, Танеев как бы ввел вот в этот организм русской музыки своей волею. Формально сочинение Танеева – это верх совершенства. Но в них ощущается вот некоторая такая, я бы сказал, малокровность, некоторый недостаток вот этой бьющей через край эмоциональности.
Любопытно, что, несмотря на такую приверженность старой музыке, Танеев, например, приветствовал Прокофьева и очень помог ему. Всегда меня это удивляет, потому что, ну, представьте себе, что Бунин помогает Маяковскому. Вот так же это было бы странно, если, но тем не менее, Танеев действительно помог молодому Прокофьеву.
Вы знаете, он был необычайно благожелательным человеком, высочайших моральных принципов и большим эксцентриком, о чем вспоминали его ученики, рассказывая про него всякие забавные вещи. Ну, знаменитой является ведь история взаимоотношения Танеева с семейством Льва Николаевича Толстого. Толстой, как известно, любил музыку, он подружился с Танеевым, Танеев стал наезжать к нему регулярно в Ясную Поляну. И там произошла такая трагикомическая история. Жена Толстого, Софья Андреевна, влюбилась в Танеева. Влюбилась она неудачно, я бы сказал, совершенно безответно, и не потому, что Танеев был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, как сейчас говорят, отнюдь, он просто был асексуален. Это был человек совершенно ангельской невинной души. Единственный роман в его жизни, как шутили его ученики, был роман с велосипедом.
Я очень хорошо понимаю, я тоже люблю свой велосипед.
Его страшно увлекла идея овладеть велосипедом, причем ничего у него с этим не получалось. Он сгромозился на этот велосипед, он был такой довольно корпулентным человеком, почти сразу же свалился с него, растянул себе жилу. В общем, неудачно это у него все получалось, но сохранилось высказывание Танеева, его ученик Сабанеев, об этом поведал, как Танеев с завистью, глядя на проезжавших мимо двух лихих велосипедистов, сказал: «Вот я думаю, что даже у новобрачных в их первую ночь то, что они испытывают, не может сравниться с теми переживаниями, которые вот сейчас вот эти вот велосипедисты, которые нас обогнали, испытывают». И поэтому он ответить, конечно, на чувства Софьи Андреевны никоим образом не собирался и не мог, что не помешало Льву Николаевичу страшно дико взревновать добродушного Танеева к жене, и на этой почве у них возникали страшные скандалы, которые фиксировались у Толстого в дневниках. Он просто возненавидел Танеева. А Танеев, совершенно ничего не замечая и не понимая, продолжал приезжать в гости к Толстому, как ни в чем не бывало, потому что на этом настаивала, между прочим, Софья Андреевна. Она не могла жить без общения с Танеевым. А Танеев был в жизни своей вообще вот таким вот, что называется, стопроцентным эксцентриком, потому что, ну вот, ему принадлежат две замечательные кантаты на духовные тексты. Это «Иоанн Дамаскин» и «Кантата по прочтению псалма». Но когда была всеобщая перепись населения где-то в конце XIX века, и там была графа, значит, нужно было указать, какого он вероисповедания, и он хотел написать «В Бога неверующий еретик». Ему стали объяснять, что это может для него очень скверно кончиться чисто в таком...
юридическом плане.
Юридическом плане, да. «Ну, напишите, — говорит, — вы же по метрике православный, вот и напишите». Тот хохотал в ответ Танеев и говорил: «Вы хотите, чтобы я написал, что я православный?» То есть славный парень, да. И так в итоге и написал после долгих размышлений: «Крещен в православную веру».
И тем не менее его духовное сочинение оказалось
очень глубокое. Это очень глубокое, и я бы даже сказал, что да, эмоциональная музыка. Но вот он к религии вот так вот эстетически и относился, написав вот это «По прочтению псалма» на текст стихотворения Хомякова, известного славянофила. Я хочу из нее прочесть заключительную часть, и мы покажем фрагмент из опуса Танеева, который именно вот эту последнюю часть и озвучил.
Кстати, это сочинение стихотворения Хомякова, переложение псалма, якобы было посвящено освящению Исаакиевского собора.
И вот как звучит эта последняя строфа: «Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, нужна мне правда на суде». Кстати, этих слов в этом 49-м псалме нету. Это действительно стихотворение Хомякова. И вот как оно озвучено Танеевым.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». В школе собак-поводырей. Репортаж Владимира Морозова. Филипп Ларкин. Портрет поэта. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» в школе собак-поводырей. Репортаж Владимира Морозова. Филипп Ларкин. Портрет поэта. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Сегодня, накануне Рождества, когда принято вспоминать тех, кому жить труднее, чем нам, Владимир Морозов рассказывает о собаках-поводырях, благородных животных, помогающих жить слепым.
В Большом зале библиотеки города Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк, собрание собаководов-любителей и их питомцев. Хотя, точнее сказать, не питомцев, а учеников, потому что этих собак готовят для поступления в школу поводырей. Вот этого лабрадора зовут Самсон, хотя размером он пока с ягненка. Но в семье своих воспитателей Самсон уже успел занять настолько важное место, что хозяин представляет мне его раньше, чем жену. Меня зовут Гэри, а моего любимца Самсон. А это моя жена Лоррейн. Мы здесь, потому что участвуем в программе подготовки собак для поступления в школу поводырей. Самсон у нас 2 месяца, ему всего 4 месяца от роду. Мы встречаемся с другими владельцами собак и с их питомцами каждые 2 недели. На таких встречах животные имеют возможность пообщаться с другими собаками и с их владельцами. Кроме того, сюда могут прийти и те люди, которые просто хотят завести питомца. Тут они узнают, что такое воспитание собаки. А что такое воспитание собаки? И как вы этим занимаетесь, не будучи собаководом? Мы встречаемся с инструктором 2 раза в месяц и все время находимся с ним в контакте. Он постоянно делится с нами своими знаниями. Например, напоминает, что надо постоянно следить за тем, какие сигналы подает нам собака. Ее глаза, хвост. По этим и другим признакам вы можете понять, доволен ли ваш питомец, понимает ли он, что вы от него хотите. Периодически инструктор звонит нам и проверяет, как идет обучение нашего питомца. Для этого мы ведем дневник, так сказать, собачьей успеваемости. Записываем, как Самсон вел себя, что ел, не гонялся ли за кошками. Мы водим его не только погулять, но берем с собой в общественные места, в магазин, в парк, в ресторан. Никогда не встречал собаку в американском ресторане, даже такую симпатягу, как Самсон. Но оказывается, речь идет только о собачьей элите, о тех особях, которые собираются поступать в школу поводырей. Об этом благородном намерении сообщает крупная надпись на специальном ошейнике. Самсон учится, как себя вести, когда вокруг незнакомые люди и другие собаки. Да, вы правы, собаки обычно гоняются за кошками и за белками. Как их отучить? Надо начинать со щенячьего возраста. Мы учим Самсона с тех пор, как его взяли. Понятно, что сначала, увидев в парке белку, он рвался за ней. Но мы говорили ему «нет». Гладили его, давали команду сесть и угощали собачьими деликатесами. Так у щенка вырабатывалась привычка, что если он будет паинькой и не погонится за белкой или кошкой, а вместо этого сядет у наших ног, то его погладят, его похвалят и чем-то угостят. Сначала тренировка идет, когда щенок на поводке, потом без поводка. Гэри Гэри, а в каком возрасте ваш Самсон пойдет в школу поводырей? Готовы ли вы отдать своего питомца в чужие руки? Когда ему будет 14-16 месяцев? В этом возрасте щенок начинает учиться на поводыря. У нас с женой всегда были домашние животные. Бог не дал нам детей, и собаки их нам отчасти заменили. А ведь эти животные, как вы знаете, старятся гораздо быстрее, чем люди. И вот ваша собака умирает. Я вам скажу безо всякого пафоса, что это как смерть близкого человека. Ну, а когда мы будем отдавать Самсона, это совсем другое дело. Да, он уже успел стать членом семьи, но мы с самого начала знали, что придется расстаться. И моя жена Лоррейн говорит, что это будет не только грустный день, но и счастливый тоже. Ведь Самсон, так сказать, пойдет на повышение. Мы воспитали его, с нами он закончил обычную общеобразовательную школу, а теперь поступает в университет, в школу собак-поводырей. И, закончив ее, станет помогать слепым людям. Но вы, вероятно, оба работаете, значит, щенок большую часть дня проводит дома один? Жена медсестра, я сижу за компьютером в небольшом частном офисе. Спросил разрешение у начальства и коллег, не возражают ли они, если Самсон будет ходить со мной на работу. Он очень ласковый и послушный пес, так что никто не возражал, все его любят. Супруги Гэри и Лоррейн – собаководы с большим стажем. У моего следующего собеседника стаж гораздо короче, но он сразу же и категорически пресек мою попытку называть его начинающим собаководом. Меня зовут Чарли Дэра, мне 12 лет. Это собака моего дяди, мы с ней выросли вместе. Я помогал ее воспитывать, обучал разным командам, разговаривал с ней. Как надо разговаривать с собакой? Так же, как с ребенком. Никогда не говорите злым голосом, она подумает, что вы на нее рассердились. С ней надо говорить весело и дружелюбно. А лицо у вас должно быть, как если бы вы говорили с близким другом. Улыбайтесь собаке. Хорошо, Чарли, я согласен улыбаться. А что ты сделаешь, если собака разжевала твои кроссовки? Ну, она не жует мои кроссовки, потому что они плохо пахнут. Но если она станет жевать чей-то ботинок, то я отберу его у нее и скажу ей: «Нет, нет, ты плохая девочка. Больше никогда этого не делай». И она не будет. Накажу ли я ее? Конечно, нет. Наказание плохо на них действует. Собака обидится на вас. Даже команду «нет» надо произносить добрым голосом. Собака лучше тебя поймет и послушается. Скажи мне, Чарли, кто к кому лучше относится, ты к собаке или твои родители к тебе? Вот, скажем, ты нечаянно разбил окно в соседнем доме. Тебя надо наказать или нет? Да, но это другое дело. Меня можно наказать, я ведь почти взрослый. Мне можно все объяснить, и я пойму, за что меня лишили мороженого или похода в кино. Но вот у меня есть сестра Джессика, ей 4 года, и ей всего не объяснишь. Ее надо не наказывать за поступок, а поощрять за хорошее поведение. Например, она насорила на полу и не подмела за собой. Если я отчитаю ее злым голосом, она рассердится и в следующий раз сделает что-нибудь нарочно, чтобы меня позлить. Но если я не буду сердиться, а спокойным голосом попрошу ее убрать и больше не сорить, то она меня послушает и сделает все как надо. Чарли, тебе 12 лет, а чем ты станешь заниматься, когда вырастешь? Я играю в бейсбол, и у меня хорошо получается, так что собираюсь стать бейсболистом и выступать за команду Red Sox. Хочу ли заниматься собаками профессионально? Нет. Но когда я вырасту, у меня будет своя семья, дома обязательно поселятся собака и кошка. И еще стану жертвовать деньги на собак-поводырей. А в свободное время буду работать добровольцем в SPCA, Американская ассоциация помощи слепым людям. В зале библиотеки городка Гленфоллс человек 60. Это и местные жители, и приезжие из окрестных деревень. У многих с собой собаки, в основном лабрадоры. Это добрейшие и ласковые существа. И если я когда-нибудь заведу собаку, то это будет лабрадор, черный или золотистый. Да, это самая популярная собака-поводырь. Но где-то 5% немецкие овчарки. Сегодня в зале только одна овчарка, но спрос на них растет. Их становится все больше. Почему? Потому что большинство слепых людей живут в городах, где есть поезда, автобусы, метро. И большинство моих слепых друзей рассказывают, что люди, особенно дети, постоянно подходят к ним и норовят погладить их поводыря. Этого ни в коем случае нельзя делать. Ведь поводырь на работе, он занят серьезным ответственным делом, заботится о слепом человеке. Поводыря нельзя отвлекать. Этим мы поставим слепого в опасное положение. Но совершенно другое дело немецкая овчарка. Немного найдется и детей, и взрослых, которые которые смогут запросто подойти и погладить овчарку. Большинство боится овчарок. Их считают свирепыми полицейскими собаками. Хотя овчарка-поводырь — это дружелюбное существо, которое котенка не обидит. Но это как раз тот случай, когда внешность обманчива. Люди видят овчарку и заранее ее побаиваются. Шерил, а какая собака у вас? У меня черный лабрадор, ему 11 недель. Нет, сюда я его не привела, он дома. В этом возрасте щенок ведет себя как подросток, то есть он еще не обладает самоконтролем. Кроме того, он у меня всего 3 недели, и мы пока привыкаем друг к другу. Так что здесь, при таком скоплении народа, мой щенок наверняка перевозбудится. Я приведу его на такую встречу, когда он выйдет из подросткового возраста, немного повзрослеет и успокоится. Шерил Лоер работает в ассоциации помощи слепым в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Она инструктор. А сама общественная организация существует на пожертвования. Езжу по разным городкам и деревням, рассказываю людям, что такое быть слепым и как можно помочь этим инвалидам. Посещаю дома для престарелых, ищу людей, которым мы могли бы помочь и предоставить собаку-поводыря. Дорого ли это стоит? Ничего не стоит. Все люди, которых вы тут видите, добровольцы. Большинство крупных школ для поводырей дают слепым людям своих животных бесплатно. Например, школы, где я побывала, в штатах Нью-Джерси, в Калифорнии, дают собак бесплатно. На сегодняшней встрече Шерил Лоер предупредила собравшихся в зале библиотеки, что не все их питомцы попадут в школу поводырей. Обычно какая-то часть абитуриентов экзамены не выдерживает.
My name is Walter. This is Melinda.
Меня зовут Уолтер, а это Мелинда, ей 3 года 4 месяца, а вот та постарше Сузи. Я воспитывал их как положено и надеялся, что они станут поводырями. Но ни Мелинда, ни Сузи не прошли экзамен, и их вернули мне. Сузи была уже на последнем этапе обучения, проходила его в Нью-Йорке и вела себя беспокойно. Но ведь она выросла в маленькой деревне и не привыкла к большому городу. У нее совсем другой жизненный опыт. То же случилось и с Мелиндой. Я и сам-то не смог бы и неделю прожить в Нью-Йорке, не переношу тамошнюю суету, и страшный шум. Вот и мои собаки не смогли. Так что их ругать не за что. Уолтер по-прежнему ходит на собрания будущих собак-поводырей и их хозяев. Рассказывает про свой опыт, который, по его мнению, нельзя назвать печальным. Ведь обе собаки остались с ним и вполне себе счастливы. Уолтер, а каково держать собаку в деревне? В наших краях на севере штата Нью-Йорк полно койотов. Зимой их следы на снегу встречают себя, как только ты выходишь из дома. В лесу их полным-полно. Человека они боятся, а вот собаку могут разорвать, несмотря на ее размер, потому что койоты охотятся стаей. Не будет ли вас собаки ночью, если почуют на улице койота? Да, у нас вокруг полно койотов, но если умная собака сидит дома, то она на них не лает. Пока собака молодая и неопытная, мы ее одну в лес не выпускаем. Когда она подросла, она туда без хозяина и сама не пойдет. У нас было несколько собак, и никаких проблем с койотами.
Dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Исполнилось 30 лет со дня смерти одного из самых популярных поэтов англоязычного мира Филиппа Ларкина. Дождавшись этой даты, Вестминстерское аббатство наконец решило отвести ему место в своем уголке поэтов. Несмотря на то, что поэт был воинствующим агностиком и автором бунтарских стихов. Сегодня Владимир Гандельсман представит этого еще малоизвестного русским читателям поэта, опираясь на биографию Ларкина, написанную Джеймсом Бутом. Эта книга называется «Жизнь, любовь и судьба». Володя, начнем, как всегда, с краткой справки.
Филипп Артур Ларкин родился 9 августа 1922 года в Ковентри, Англия, а умер 2 декабря 1985 года в Кингстон-апон-Халл. Британский поэт, писатель и джазовый критик. Учился в Оксфорде в 40-е годы, где подружился с прозаиком Кингсли Эмисом, который оставался его другом до конца жизни. Затем всю жизнь он проработал университетским библиотекарем. Сначала в Белфасте, затем в университете Халла. Это восточный Йоркшир. В 1984 году Ларкину было предложено почетное звание поэта-лауреата, которое он отверг. За свои литературные заслуги награжден орденом Кавалеров Славы и орденом Британской империи. В 2003 году общество поэтической книги назвало Ларкина самым любимым читателями послевоенным поэтом Великобритании. В 2008 году газета «The Times» лучшим британским автором послевоенной эпохи.
Теперь расскажите, чем же замечательна новая биография Ларкина?
Новая биография Филиппа Ларкина, написанная Джеймсом Бутом, не так уж захватывающая, но вполне пришлась ко двору. Если вы согласны с тем, что Ларкину принадлежат лучшие строки англоязычной поэзии, тогда, быть может, будет занятно взглянуть на него и как на человека. Объяснение тому, что биографический жанр цветет и пахнет, простите, дал Пушкин в хрестоматийном письме Вяземскому. Вот его слова. «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе».
Я понимаю, о чем вы говорите, и Пушкин тоже. Некоторая как бы неясность вошла в образ Ларкина после смерти, когда его душеприказчики опубликовали его письма и его первую биографию.
Это было давно, и это правда. Кстати, душеприказчик по-английски тоже, что и палач, executor. И, к несчастью, для восприятия образа Ларкина в его биографии вскрылись факты использования российской и неприлично сексуальной риторики. И не только это. Его экзекуторам не пришло в голову поместить перед биографией некоторое предисловие, поясняющее, что подобные высказывания поэт допускал только в частных беседах и что свои письма он тоже считал своей частной жизнью. В публичной жизни он превосходно знал, как себя вести и что говорить. Удручающее число англоязычных литературоведов сошлись на том, что Ларкина вообще не стоит читать, а те, которые понимали, какого все-таки он ранга поэт, залепили себе рты скотчем.
И тем не менее, огромное количество читателей по обе стороны Атлантики любят поэзию Ларкина. За последние 20 лет это мнение только укрепилось. Вопрос в том, послужит ли укреплению репутации Ларкина его новая биография.
Наверное, послужит. Поклонники Ларкина видят главное достоинство книги Бута в том, что она демонстрирует. Значение имеет только авторский текст и больше ничего. Важно, что Бут был коллегой Ларкина в течение 17 лет и занимал место литературного консультанта в литературном обществе Ларкина. Можно ли его мнению доверять, это другой вопрос.
И все же, Володя, в чем все-таки тут дело? Что же такого спорного в этой фигуре? Давайте объясним, что за человек и поэт был этот самый Ларкин.
Этот самый Ларкин не просто открывается. Он разыгрывал роль мизантропа, исповедовал тотальное одиночество, острил своеобразно и цинично. Он был домосед. Однажды сказал: «Я бы съездил в Китай, но при условии, если в тот же день можно было бы вернуться обратно». Он не принял титул поэта-лауреата, но можно сказать, что Ларкин был британский поэт-лауреат разочарования. Его цинизм был смягчен только его скептицизмом, который лишь изредка позволял себе выражение какой-либо надежды или возможности. Как это происходит, его стихотворение «Деревья». Вот цитата: «Прошлый год мертв». Они, кажется, говорят: «Начинай вновь, вновь, вновь». Заметим, что для Ларкина акцент на слове «кажется» такой же, как на слове «вновь». Но Ларкин был более известен своими сатирическими строфами. Характерно, что те, кто знает что-нибудь из английской поэзии, а также те, кто не знает ничего, все же прочтут вам наизусть начало стихотворения «This be the verse». Первая строка: «They fuck you up, your mom and dad». и так далее. Речь идет о том, что твое рождение – это ошибка, и что вообще не надо размножаться. Я сделал вольный перевод, не матерный. Все же стоит пояснить игру, которая есть у Ларкина в этом стишке. Он говорит, что тебя сделали отец и мать, но не только сделали физически, так сказать, но и обманули, потому что не надо рождаться. У меня использован глагол «надуть». Итак, родив тебя, отец и мать, рот в рот, дыханием своим тебя надули, так сказать, чтоб ты свое добавил к ним. А их надули в свой черед, предтечи в выродке снуя, своим хозяйством взад-вперед, не понимая ничего. Усугубляя зло, урод плодится в Бога душу мать. Умри, не продолжай свой род, чтобы никого не надувать.
Ловко такой свифт язвительный. Но это стихи великого поэта?
Может быть, великого, не знаю. Не люблю это слово, стишки, но здесь оно подходит. Это стишки. В названии это выражено, по-моему, «This be the verse». Ну, как это перевести? Это таки стихи. Может быть, так. Мне кажется, Ларкин нашел бы общий язык с румынско-французским философом, моим любимым Эмилем Чораном, который говорил: «У меня нет ненависти к жизни, нет желания смерти. Все, что я хотел бы, это не рождаться на свет».
Шопенгауэр бы его понял. Популярность Ларкина произрастает из этого освобожденного от иллюзий холодного, что ли, темперамента. Это всегда притягательно, особенно для дам. Вспомним Печорина.
О, конечно. Свой опус изучения навыков чтения Ларкин закончил строкой: «Туши свет, книги – полная хрень». Ну, как вам сказать, при всей какой-то мерзковатости есть в этом непочтительном остроумии, в этой меланхолии решимость смотреть все-таки на жизнь в упор. Читатели верят такому взгляду. И, конечно, он не исчерпывается приведенными цитатами. Его стихи психологически точны. К тому же в них есть легкость в обращении с метрическими формами, укорененными в британской поэтической традиции. То есть Ларкин очень техничен, умеет сделать вещь. Его взгляд элегический, работающий на снижение, но в то же время стихи эти богаты точными нюансами. Роберт Пинский, известный американский поэт, бывший американский поэт-лауреат, описывает стихи Ларкина как «величественный отказ с кислинкой». И мне кажется, это хорошее определение. Может быть, лучше всего это явлено в стихотворении 1958 года «Свадьбы в Троицу».
Есть перевод на русский?
Увы, перевода нет. Во всяком случае, мне неизвестно. С переводами Ларкина на русский дело вообще обстоит не очень хорошо или просто плохо. А с подстрочника понять ничего невозможно. Но я все-таки скажу несколько слов об этом стихотворении о свадьбах в Троицу. Троица или Пятидесятница – это седьмое воскресенье после Пасхи. В это время люди часто женились. В 50-е годы прошлого века это давало какие-то финансовые преимущества, связанные с налогами. Кроме того, много выходных. Отсюда тема этого стихотворения. «В эту Троицу я опаздывал, пока в 1:20 солнечной субботы не сел в полупустой поезд. Окна настежь, горячие подушки, испарившийся смысл бытия. Мы неслись мимо задворков, пересекли улицу, слепящие ветровые стекла, запах рыбного склада. Отсюда река разливалась вширь, туда, где небо, Линкольншир, и вода одно. Весь день сквозь сонную жару на мили вокруг мы ехали на юг, замедляясь на поворотах. Минуя обширные фермы, коров и их короткие тени, каналы с грязной фабричной пены, внезапный парник, живую изгородь, провисающую или восстающую, и прерывистый запах травы сквозь вонь вагонной драпировки. И так до следующего невзрачного городка с окраинными останками автомобилей». Вы знаете, голос Ларкина очень прост и естествен. Настолько, что читатель вряд ли замечает сложность рифмовки. Ну, в моем подстрочнике ее и нет. Так же, как у Китса в «Летних одах», дело не обходится без смерти и распада. Так и у Ларкина нет ничего без особого горько-кислого привкуса. Пасторальная фантазия с ее формами и живыми изгородями дополнена суровой реальностью. Фабричная пена, грязная пена в каналах – вонь вагонной драпировки и так далее. Этот резкий реализм проделывает долгий путь, чтобы обосновать правдоподобную и в то же время фантастическую картину грядущей череды свадеб. И герой будет наблюдать из поезда. Длинное-длинное стихотворение, в котором, в общем-то, он хотел развернуть, что ли, картину всей человеческой жизни.
Я понимаю, Володя, что пересказать стихи почти невозможно, но вы их здорово объяснили. Однако, может быть, есть параллели в русской поэзии? Что-то похожее?
Вы знаете, вы попали в точку, потому что, когда я читал и делал подстрочник «Свадеб», мне вспомнились как раз строки Пастернака из знаменитого его раннего стихотворения «Любимая жуть, если любит поэт». Там поэт видит, как свадьбы справляют вокруг, как спаивают, просыпаются, как общий лягушищую эту икру зовут, обредив ее паясной, и так далее. Стихотворение, где пошлость жизни и поэзия жизни соседствуют. Можно заметить также, что Пастернак – переводчик оды Китса к осени. Так что все связано.
В профессиональной жизни Ларкин был сама честность. Что же все-таки такого происходило в личной жизни?
Тот же Чоран, уже цитированный сегодня, сказал: «Создать семью? Да по мне проще основать империю». Вот Ларкин был убежденный холостяк. Его женой, в кавычках, была мамочка, которой он писал письма, обращаясь к ней, ну, знаете, как любовник обращается к даме сердца. Там «О мое создание», как-то так он писал. У него одновременно бывало по несколько любовниц. Известно, что из полубогемного окружения Моника Джонс, нам это имя ничего не говорит, но оно есть в истории, была для него готова на все. На все была готова и светская некая львица Пэтси Стрэнг, не терпевшая эфемерных отношений. Она просто сходила с ума по Ларкину всю жизнь и даже по окончании романа хотела его возобновить. Это не делает из Ларкина, конечно, Эрла Флина, голливудского покорителя женских сердец, но все же разрушает репутацию какой-то такой вот бесчувственной колоды. Возможно, Ларкин притворялся в любви неудачником, и это, может быть, было его стратегией. И если это стратегия, то она немножко постыдная. Что же касается расизма, то Бут пишет, что у Ларкина есть замечательные стихи, посвященные знаменитому афроамериканскому саксофонисту и композитору Сидни Беккету. Может быть, он и болтнул что-то, утверждает Бут, но расистом быть не мог. Так считает журналист Бут, щедрый защитник Ларкина. Что касается самого Бута, то о нем пишут, что он щедр чрезмерно.
Есть ли отклики русских поэтов на поэзию Ларкина?
Мне попался короткий отклик Иосифа Бродского «Кошачьи вопли». И это все. Но есть, конечно, и восторженные отклики. В русскую поэзию Ларкин, мне кажется, пока не пришел. Кстати, когда он помогал финансировать публикацию одного из первых своих сборников и согласился с тем, что распространяться сборник будет по подписке, то в частных беседах в шутку называл подписчиков лохами. Бут с мягким юмором обыгрывает в книге эти места. Очевидная польза книги Бута в том, что в наши времена язык Филиппа Ларкина все более нуждается в переводе. Во всяком случае, для простодушной публики. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Морозов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
city, gone to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Gonna need my help someday. Moonlight, pretty day. Gonna need my help someday. Gonna wish you'd listen to some things I say.
Baby's head. Try to tell her she don't believe a word I said.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.